И мы переходим к четвертому стихотворению, Далет. Вы видите его перед собой. И здесь появляется ворон как главный герой, к которому обращена речь поэта, и который является здесь неким символическим и мистическим критерием экзистенциальной истины. Именно ворон. Давайте мы прочтем это на иврите. Гинха хамур легабей ацмеха гаорев. Дварха беахат авара. Тамид кра ал илан. בנופינו בשמש ציפורים רוננות מכל מין, בקהלן אין שומעים לקולך, כי הנך בענן. ספר העורב מה שיש בלבך כל הזמן, ביום שאתה היחיד ההולם בקולך את מהות העולם, וציפורי הגינדור שתוקות, Са коль бли херев, сапер би паштут амукот. Гената би ярхей хазивим, ве халивлув ба махаво. Умина махаво, ше гамгу бенофейну, ата мациц, эхахам хаштуки, эль нофейну хасас. Улив дидуи канфейре на ним, מצבעי כסב ופז. ופירות גמילים תבועות שמש עלומי לאום, המונים בשעון ימי שמש וניחוח לילות. אתה איכך מעצוב השתוקי במחבו, ההוגה היחיד שדרכי עולם אבילות. מיום הביאך מנת המזון לנביא, מסתתר במערה בכרמל ומציץ ממחבו, היחיד היודע הכל עד אחרית בעמו, ואין דעתו נטרפת עליו, מישו ים בדמו. Да. Есть, конечно.
Нет, это вообще много.
И тут мы увидим несколько очень интересных таких двух смыслов или многосмысленных слов и на иврите, и на современном иврите, и, конечно, фонетической, вот это кра, да, ворона. Это, конечно, очень интересно, потому что Гринберг пишет его как слово на иврите.
Парви.
Да, ну я вот записал себе в скобках те, у которых мой перевод уже дословный. И сейчас мы это посмотрим. Кто для него ворон? Ворон своего рода пророк. Пророческая птица. Что он предсказывает вору?
Nevermore.
Ну, Nevermore там это только мистика, а предсказания нету. Да, это Эдгар Эллен По, конечно, знаменитый ворон на английском языке. Жаботинский его перевел не на русский, на еврей. Но здесь ворон предсказатель определенный. Он предсказатель вот этой грусти, сурового конца всего. это птица, которая не принимает участие в веселом щебете других птиц. Это совсем другая птица. И прислушиваясь к ней, к этому суровому предсказанию неизбежного будущего, Гринберг как бы входит в диалог с ней, с этой птицей, с вороном. В диалог. И понимает то, что она предсказывает. Хотя, и он описывает это здесь, в некоторые времена года ворон находится в убежище, в сокрытии. Другие птички поют весною, летом. Все хорошо, все прекрасно. Но ворон не исчезает, а он только скрывается. И в самом конце стихотворения Гринберг обращает наше внимание на легенду, описанную мудрецами Талмуда. Но это описание имеет под собой фундамент в Библии. Когда Илья пророк был вынужден бежать от царицы Израилевой Изевели, бежать, потому что он пророчествовал о единобожии, о том, что не надо поклоняться другим, и его преследовали. Он скрывался в пещере на Кармеле. Тут надо сказать, что в нынешнее время считают это именно Кармелем возле Хайфы, и там как бы есть Меарат Ильяу. Как видно, историческая правда, что это иудейский Кармель, Дром Археврон есть Кармель. Это совсем другой Кармель. И, как видно, туда убежал Илья, потому что это на границе иудейской пустыни, и там много пещер, и он скрывался. Как видно, это там. Но это не самое главное. И вот, когда он скрывался там, ворон приносил ему еду. То есть надо же было что-то есть. И ворон приносил ему еду. Перекликается с этим рассказ мудрецов о знаменитом Раби Шимоне бар-Йохай, который от римлян скрывался в пещере действительно на Кармеле. То есть где-то рядом там, это было точно на севере, это уже не на юге, потому что юг был весь разрушен. И мудрецы рассказывают, что и ему вороны приносили в течение 12 лет пищу.
Там же рожковое дерево росло.
Это тоже верно. Нет, не рожками он питался. Это другой питался рожками. Но не в этом дело. Дело в том, что это перекликается. Вот. Но он говорит нам о Илье. А Илья был пророком обличающим.
Что говорит об Илье?
Гурицкий Гринберг.
Где?
Здесь, в конце нашего стихотворения. Он его не упоминает, но он пишет Нави, который был... Да, он имеет в виду Ильяу, да. И обличающим, то есть в пророчестве, в Священном Писании есть пророчество обличающее и есть пророчество Нехама, как перевести?
Успокаивающий.
Ну да, да. Ну нет, это не соболезнующее, а успокаивающее. Да. Успокаивающее. Утешающее. Утешение. А утешение в том, что придет время в конце дней, и все равно спасение будет. Илья пророк, он обличающий пророк. Он видит все раны и язвы своего периода, своего народа. И поэтому он вынужден бежать от них. Он бежит от них в пещеру, потом бежит еще дальше и скрывается на горе Синай, которая там называется Гар-Хорев, так же, как и в Торе. Один иногда называется Хорев, иногда Синай. Синай это по названию пустыни Синай, Син, Синай. А Хорев это потому, что была гора пустая. Хорев это от слова херем, хорова, то есть опустошенная и совершенно не орошенная. Да. И ворон, тот, который приносил пророку еду, как бы с тех пор предсказывает суровое, хмурое. И Гринберг, который тоже был поэтом обличающим в основном, прекрасно понимает, каково быть в убежище, почти в пещере скрывающемся, в бедности, потому что обличает язвы своего народа и своего времени. Но это у него выходит и за пределы национального, и за пределы своего времени, и принимает вот такие универсальные, экзистенциальные ценности, как бы, о которых он думает уже, и мы говорили об этом, все-таки это 10-й том, ему уже 60 с чем-то лет, и он уже видит осень своей жизни. Давайте прочтем. Мы уже прочли на иврите, давайте переведем. «Инха хамур легабей ацмеха гаурет». «Ты суров к себе самому, ворон». И я, видите, над суров поставил в скобках хмурен. Хмур, надо сказать. Да, правильно, правильно. Ой, что? Хмур. Хмурен это сейчас говорят охмурен. Да. Хмур. И вот потому что слово фонетически очень близкое. Хамур. Что, ну, почему сурово? Потому что, например, говорят, скажем, на языке науки, Бехагдара хамура, суровое определение, то есть совершенно точное, не расплывающееся, да? Суровое, четкое определение. Это хамур. Да? В то же самое время есть оныш хамур, суровое наказание. Строгий, можно сказать, да, да. Суров к себе, строг к себе, но и хмур тоже, потому что вот это...
Нет, это нахмурен.
Нахмурен, может быть.
Получилось нахмурен?
Да, да. Но это не просто выражение лица, а это как бы постоянное состояние. То есть относишься к себе вот таким образом. Да, строго, сурово. Поэтому я и записал. Ну, это дело ваше. Дварха беахат хавара тамид кра ал илан. Говор твой в одном слоге всегда кра, рви на дереве. И вот это кра, куф рейш айн, рви. То есть, а что рвать? Нет, нет, нет. Потому что На дереве, да. То есть, когда ты на дереве, так ты все время вот это, вот одним слогом себя выражаешь, да? Одно выражение и есть. Но здесь на иврите, рвать листок, да, с дерева, это не ликроа, а литлош, ликтов. Можно сказать ликроа, но это не совсем. Ликро – это разрывать. А что? То есть, разрывать вот это покрывало. Что говорит ворон? Рви покрывало. То, что кроет ту суровую истину. То, что покрывает ее. То, что ее как бы драпирует. Рви. И поэтому он именно вот этим ивритским, то есть он нашел эквивалент этого фонетического единого слога «кра», да, «кр», «кра» на иврите с гортанным айном, очень похожим на вороний крик и глубокий смысл. Надо сорвать вот это, эту маску, это покрывало, разорвать его и оголить суровую истину. Даже по отношению к самому себе и ко всему остальному. Бенофейну башемеш ципорим роненот миколмин. В краю нашем солнечном поют птицы всех видов. Роненот это поют, ну, можно сказать, щебечат тоже. Хотя щебечат это мецайцот. Это ваш? Поэтому роненот поют это наиболее близко. Бигхалан эйн шум им леколха. Кегинха беанан. В хоре их не слышен твой глаз, ибо ты в туче или в облаке. Ну, конечно, в облаках. Беанан. Не на облаках, а именно ты скрыт, ты в нем. Да. Беанан. И это тоже как бы вот то, что скрыто, а самое главное всегда скрыто. И может быть, в какой-то мере перед Гринбергом вставала вот эта картина евреев в пустыне, когда ночью был огненный столб, который шел, а днем столб облачный. И в нем слышался глас Господень. И когда Моисей входил в скинию завета, то облако покрывало скинию. И тогда говорили, вот великолепие Божье сейчас находится над скинией завета. Квод Ашем Беана. То есть какая-то очень внутренняя истина скрывается в облаке, в туче. Голос из облака. Вторая строфа. Сапер гаорев маши еш белибха кол лазман. Расскажи, ворон, о том, что в сердце твоем постоянно или всегда. Все время. Боем, шата гаяхид, гаголем беколха. В день, когда ты единственный, возглашаешь. Лагалом беколь, это два слова. Это можно сказать, по-русски было бы наиболее близко «бьешь в набат». Да? «Бьешь голосом», потому что «лагалом» «галмут» — это удары, это биение. Можно сказать «галмут алев» — биение сердца, но не обыкновенное, а такое сильное. Да? И молот бьет по наковальне, это голем басадан, апатиш голем бисдано, лагалом. Да. Но у этого же глагола есть и иное значение. Может быть, это вы слышали больше, потому что в нынешнем иврите больше пользуется. Зе голем отха, это тебе подходит. То есть, что делает молот, когда он подбивает какую-то вещь? То есть он прибивает, подбивает, то оно становится... И вот это тоже. Голем. Голем отха, оотах. Да. 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 Слишком? Логолемит, да, не подходящее, это в смысле неправильно, но не подходящее к чему? Не подходящее, скажем, к коду какому-то этическому или вежливости, или так, вот это, да. Есть то же самое как бы слово «галом». Адгалом, то есть до сейчас. Гевиюни адгалом, до сего места или до сего времени, до сего часа. То есть тоже это как бы вот делали-делали, да, били-били, и уже подошло точно к тому, что нужно. К нужному месту или к нужному времени. Да? Это стало как бы уже такой... фразой, когда дети в бар-мицве говорят, они модела горим шеевиюни адгалом. Да, я благодарю родителей, которые меня довели вот до этого часа, да, до этого. Кто к нам пришел? Там была дверь открыта. Гагулембе колха, я возвращаюсь к нашему, это, конечно, голосом бьешь своим. И я для себя перевел возглашаешь. То есть это выше, чем просто говорить. Вторая строчка второй строфы. Дальше. Эт магута олам. Ветипурея гиндур шетукот. Да. Прежде строчка «возглашаешь». Что возглашаешь? Суть мира. А птицы изящества немы. Типурея гиндур. Гиндур, лиит гандер. Это быть изящным. Это прелестно. Это... Ну да. Да, но это уже слишком, это слишком. Тут, да, да, да. Иногда говорят, да, геверет мегундерет, это слишком, да, слишком нарядное, да, да. Это такое, такая рифма детская. А, геверет мегундерет. Да. Но вот он говорит, типа, реа гиндур, то есть вот эти изященькие птички, которые, они красивые цвета имеют, они щебечут, поют красиво, они такие веселые. А ты нет. Ты черный ворон, хмурый, суровый, но ты возглашаешь суть мира, это могу того лад. А они только так поверхностно бегают. Они немы. Саколь блигеров, саперби паштут амукот. Вознеси глаз глаз или возноси глаз беспрестанно. Расскажи просто. И тут он пишет амукот. Амукот — это глубины, это самое простое. Но можно сказать, расскажи просто о глубоком. Потому что амукот не обязательно сказать алга омек, да, о глубоком. Можно сказать вот таким высоким ивритом саперби паштут амукот. Я перевел самым простым образом глубины, но можно о глубоком, о глубинах, о глубине и так далее, да. Я самое главное, чтобы вы поняли смысл. Третья строфа. Гената биархея зивим вегаливлув бамахаво. Ведь ты в месяцы яркие и цветущие в укрытии.
Нет, ты в месяцы яркие.
Да, вот как в пещере, как укрытие, это может быть какое-то еще такое слово. Ну, достаточно. Не-не-не, не в подполье, нет. Махаво, легахби – это скрыть. Да? Знаменитая детская игра прятки, прятаться – это махбоим. Махбоим – прятки. А махаво – это, да, это укрытие. Умина махаво шегамгу венофейну, а та из него я перевел, можно, конечно, вновь сказать, из укрытия, которое тоже в нашем краю, ты Мейциц, эхахама штуки, эль нофейну гасас. Смотришь, да, следующая строка, третья. Смотришь, мудрец, молчальник, на наш край веселый. Легатиц, надо сказать, что это не просто смотреть. Это подсматривать. Но здесь, конечно, он не подсматривает в том смысле в низком. А он вглядывается. Да?
Или просто подсматривает.
Смотрит. Ну, я думаю, что это достаточно. Да? Я думаю, что Гринберг именно воспользовался этим словом, потому что в пророчестве говорится в Писании «Мейтиц». Минха хараким. Харах – это щель, как в укрепленной стене, в укреплении. Есть щели для того, чтобы смотреть или пускать стрелы. Это харах. А во множественном числе хараким. Это не хараким имеется в виду. Жуки там какие-то или насекомые. И там написано... Нет, это хет и каф, а харак – это куф. Понятно? Харах – это хет, рейш, каф. Харах – хараким. Просто там каф, каф дгуша. А хараким – насекомые – это бекуф. Хет, рейш, куф. Чтобы не путать. Это каф, а это куф. Хараким бекуф – это насекомые. Хараким, о харахим, сегодня говорят, уже как бы не ставят дагеш, да, но это неправильно, надо говорить хараким. Да? Это щели, расщелины. Но не естественные расщелины, а искусственные. Как называется в крепостных стенах, когда, как эти?
Бойница.
Ну, да, правильно, но в больницах самих как бы вот эти узенькие щелочки делали специально. Это называется?
Бойница.
Бойница. Хорошо. Ну?
Смотровые щели,
да. Бойница это вся вот эта башенка, она вся бойница. Только дырка. Хорошо, товарищи, все. Нету никаких проблем. И я это привел только для того, чтобы сказать, почему Гринберг пользуется именно этим глаголом. Смотреть. То есть он видит, а его не видит. В этом самое главное. И поэтому он находится в укрытии и оттуда смотрит на мир наш. На мир наш веселый, на край наш веселый. Мудрец, молчальник, да, штуки, он его называет. Но надо сказать, хотя он прежде тоже пользовался этим же словом, типорим штукот. Я тогда перевел немы. Но это лишток, это слово, конечно, штика, лишток. Но и что интересно, что, например, в книгах Эзра и Нехемии, когда описывается исход из Вавилона, возвращение в землю израильскую, то среди первых исходящих были не сливки общества, надо сказать.
Нет.
А те люди, тот, как Маркс и Ленин потом назвали, люмпенпролетариат, то есть те, которым нечего терять в Вавилоне. И среди них, да, были всякие. И среди них были штуким. То есть люди, либо они были поражены чем-то, либо не умели себя выражать. То есть и поэтому как-то, ну, не преуспели в обществе. И им тоже, а?
Штуки это как будто приглушенные. Да, это от этого.
Нет, те, которые не. Ну, те, которые не.
Это?
Не умеют.
Ну, конечно.
Нет. Легоштик это кого-то заставить молчать. Да? Заткнуть кому-то. Да, это легоштик. Но само по себе это.
Штук это.
Да, есть и от этого. Что интересно, да. Да, шатук это не нет такого, у такого в единственном числе нету. Но есть в нынешнем иврите мешутак. Мешутаким это парализованный. То есть человек. Не-не-не-не-не, это парализованный. На нынешнем иврите мешутаким. И слово щитук, паралич. Паралич. И поэтому. Те, которые не имеют возможности себя выразить либо языком жестов, да, у них не работают руки, ноги, там, тело, они парализованы. На нынешний иврит это перевели так. Паралич. Щитук, например, говорят, щитук мохин, да, то есть паралич головного мозга и дальше. Или мешутак это парализованы. Но это совершенно наш современный язык. А тогда штукот или штуки – это молчальник. Тот, который не может себя, не стоит. Он должен быть в укрытии. Надо сказать, что не раз Гринберг себя чувствовал в таком положении.
В штуковатом положении.
Ну, да. То есть ему, которому было столько... Что сказать, должен был укрываться и молчать, и столько смотреть из укрытия за этим веселым миром. Ну, поэта, это судьба настоящих поэтов. А мир ведь, он веселый. Люди ходят в кино, в кафе, в рестораны, на концерты.
А представляете, было все там, которые бежим, все будут так.
Гуляют. навязывать, ну. Последняя строка этой строфы. Улядиду и консейры на ним, митивей кешев уфаз. Край наш веселый, это прошлая строка, а сейчас. И на скачки радостных крылышек цвета серебра и злата. Трепыхание, ну, трепыхание, это слишком, что трепыхание, это когда их режут. Ледодот, это скакать. Ледодот, медаде, дидуй. Вот это знаменитая птичья походочка. Да? О, она и скачет, и переваливается с ножки на ногу. Да? Это она не трепыхается. Да? И поэтому я для себя перевел скачки. Именно вот ледодот. Когда говорят о человеке, что он медаде, то это он еле ходит. Еле ходит, как бы переваливается с ноги на ногу.
А я?
Ну, консейры на ним – это радостные крылышки, да? Крылышки песни, ренаним, мы помним, ронен, рина, роненот, да? Это радость, песня, мелодия. И вот все порхает, все подскакивает от радости, всем легко. Крылышки расправлены, а он все на это смотрит. Митив эй кесев упаз. Паз это золото, злато. Я поэтому перевел так. Цвета серебра и злата. Еще одна. И на скачки радостных крылышек. Цвета серебра и злата. Потому что когда они скачут, то как бы только крылышки видны. Следующая строфа. Упейрод гмейлим тву от шемеш, алумейле ом. И зреют плоды солнечного урожая безизвестного народа. То, что как бы солнце-то она всем светит. Разным народам, разным злакам. И все, что всходит, всходит под солнцем. А почему он пишет об урожае, как о народе? Потому что смотришь на поле, это много-много-много-много всего. И как будто бы обнимаешь глазом целый народ. Массы народа. А что за народ? Кто его знает? Алумей ле ом, безызвестного народа. Все понятно? Следующая строчка. Гамуним бишон емей шемеш венихуах лейлот. Массы в гамме дней солнечных и ароматах ночей. В гамме. Не гамме, а гам. Шум и гам. Шеон это гам. Шум и гам. Гамуним бишон емей шемеш. И аромате, и ароматах венихуах лейлот. Ароматах ночей, или аромате ночей. Да. Ата хехахам хе ацув гаштуки бамахаво. Ты мудрый и грустный молчальник в укрытии. Ах, ההוגה היחיד שדרכי עולם אבילות. Знаешь единственный пути мира печальный.
А «огэ» — это же не только глагол, это существительное «огэ» — «вилот».
Да, да, но тут это глагол. Тут как бы можно было наиболее точно как бы думающий, единственный понимающий. А я вот перевел уже как бы ближе, знаешь единственный, потому что это уже, да, но гоге, то есть как бы все время в этом, все время об этом, да, познающий единственный. Лагагот, это вообще наиболее простое. Мы как-то говорили об этом, по-моему, глаголе, да? Гоге, гигайон, да, это произносить, это лагагот, что, то есть это произносить, да. Это выговаривать, даже это еще не само слово, это сами звуки, озвучивать, да. Но впоследствии, а именно в раннем Средневековье и потом в середине Средневековья, когда наши еврейские переводчики переводили с греческого языка, то они очень удачно перевели слово, древнегреческое слово «логос» как «гигайон». Потому что в древнегреческом это тоже «лого». Это слово, это звуки, а впоследствии порядок слов, правильный порядок слов в предложении стал логика. Да? То есть сам порядок, не какое-то слово то или иное, правильно произносить, это стало логикой. И логика впоследствии оторвалась от произношения, от фонетики, и стала только мыслью. Но мысль должна быть логической, то есть правильная, правильно построенная. Вот в чем логика. И в средние века наши переводчики говорили вот это как гигайон. Именно вот не от слова «мила», простое, да, или «давар», а именно вот это «геге», «гигайон», как «логос» и «логика». И от этого же стало уже в те времена, между прочим, вот это словосочетание «гоге де йот», да, «думающий», да, создающий мысли и мнение даже, дает это больше мнения, по правде сказать, это уже какие-то, это уже есть в поэзии Средневековья. И даже Махзор, который вот сейчас мы читали на Рош ха-Шана и будем читать на Йом-Кипур, в одном из поэтических произведений о Всевышнем сказано «Гоге де йот бадин». То есть ты, который высказываешь и думаешь некоторые мнения о том, что справедливо, что должно, да как должно судить. Гоге дает бадин. И потом само гоге дает перекочевало в новый еврей, и им пользуется мыслитель этого гоге дает.
Такой мыслитель, к которому прислушиваться?
Нет. Могут и не. Нет. Это как раз. О ком-то говорят, у Оге дает. Прислушивается к нему. Не прислушивается к нему. Это уже значения не имеет. Нет. Как и в русском языке. Если о ком-то говорят, что он мыслитель, то, наверное, кто-то его знает. Да? Но само по себе это стоит отдельно. Это не обязательно. Нет. Не обязательно, что у него есть публика. Не обязательно, что кто-то прислушивается к его мнению. Нет.
В отличие от сына.
Ну, так попробуй не прислушайся. Да? Это уже дело другое. А Гоге дает в нашем современном иврите это мыслитель. Мыслитель, да. Скажем, в более строгом смысле это философ, то есть который занимается философией, а в более широком смысле это мыслитель, да? Человек думающий. Дальше. Так вот, знаешь единственный, пути мира печальны. Даркей олам авейло. То есть, несмотря на то, что и урожаи всходят, и птички поют, но в конце концов все идет. И последняя строфа обращает наше внимание именно на связь между вороном и древним пророком, который сидел в Кармельской пещере в укрытии. Мием гавиаха менат хамазон ланави. Со дня, в который ты принес паёк пророку. Менат хамазон – это паёк. Ну, порция, можно сказать, тоже. Порция пищи. Мана, именно мана, потому что, надо сказать, ему не приносили всего, что... А именно то, что хватало на день прожить. И поэтому вот это именно мана. Вы знаете, это слово очень интересное, мана. От этого же слова миньян. Да? Считанное. Лимнот. Лимнот – это считать. Да? От этого же это все одного корня. Это мана. Поэтому паёк, то есть именно...
Каких? Ты не знаешь, это не то, что тех или иных. Вообще ты не знаешь. Это народ, это масса. Но кто они? Что они?
А, известного в этом смысле. Не,
безызвестного.
Известные, они не
знают, да, они, кто это. Ну, они кто-то, но да. Не именно кто.
Так. Последняя строчка. «Ве эйн да ато не трефет алав». Мисо ям бедамо. Да? Вспомним прежнюю строчку, я прочту еще раз. Единственный, знающий все до конца в народе своем, это строчка. Но не сходящий с ума во вздымании моря в крови его. То есть в крови его как бы вздымается море. Кипит кровь от того, что надо сказать, от того, что он видит перед собой. И казалось бы, но он же не может сказать, он же должен быть в укрытии, и все равно он с ума не сходит. Море в крови его. И надо сказать, что вот это тоже словосочетание на иврите «со-ям». Со – это от слова лассейт, вздыматься, подниматься, да? Со ям.
Он его собрал.
Да, да.
И с тех пор он...
В одном из стихов псалмов есть это словосочетание. Бесо галав атати шабхем. То есть... Давид как бы говорит Всевышнему, то, что вздымается в волны моря, ты их восславишь за это. И в хасидской традиции есть интересное такое замечание Коцкого. Коцк – это небольшое местечко в Польше. Коцкого Ребе. Он был знаменитым человеком, очень острым и глубоким. И он сказал, вот мы смотрим на море, волны вздымаются, тысячи лет, и разбивается о берег. Но все равно продолжает. И вот это Всевышний в них ценит. Так и мы. Несмотря на то, что уже тысячи раз мы не достигали своего, а все равно. Все равно. И вот это словосочетание «бесоям бегалав», то есть в нем вздымается море. Ему можно сказать, но ты же уже пытался и ничего не добился. И никто тебя не слушает, и не послушает. И он говорит, я и сам это знаю, а все равно. А все равно. И с другой стороны, я не согласен сойти с ума. Потому что сойти с ума, это тоже убежать. Куда-то туда, внутрь, в какую-то бездну. Нет. Я буду смотреть на то, что происходит. И даже если не смогу ничего исправить, все равно буду продолжать говорить свое. Вот это, и я почти уверен, что Гринберг, который прекрасно был осведомлен в хасидском фольклоре, тем более, хотя Коцк это не в той части Польши, это центральная часть, которая была занята Русской империей, а Галиция, Львов, это была Австрийская империя. Но все равно в Польше проходили от одного хасидского центра к другому. Я думаю, что он знал вот это высказывание, короткое, острое и глубокое Коцкого Ребе, которое он уже сказал это в те годы, когда он уже все попробовал, ему ничего не удалось. Когда он был молодым, он сказал, я хочу, чтобы за мной пошли даже 300 человек, но чтобы готовы были на все. И не было даже 3. И он скрылся от своих приверженцев. Он закрыл свои двери. Он не давал им подходить к себе. А его считали великим человеком. Стучались к нему, он не давал. 20 лет он был почти в одиночестве. Вот тоже. И тем не менее, его лучшие ученики от него уходили. Потому что не могли уже.
Страшный.
И как-то он уже был старым человеком, от него ушел один из самых его лучших учеников. Ушел и увел целую плеяду хасидов. И рассказывает об этом, что он с женой стояли у окна на втором этаже, в закрытой комнате. И жена ему говорит, ты смотри, сколько людей идет за ним. Они видели, как те уходят. А он ей сказал, ну что ж ты думаешь, даром я его учил. Это тоже мое. Понял? Но не был согласен ни на какой компромисс. Ни с кем. Ни с кем. У него... Это такая личность, о которой, если бы это было где-то, там, не знаю, в Англии, во Франции, у него и фильмы бы ставили, и пьесы бы писали. Как-то его камердинер был такой еврей, который как-то ему чистил костюм, и все. И то потом, уже после смерти Коцкого Ребе, он рассказывал, что как-то раз, он говорит, он напомнил, он ему сказал, Ребе, а как же деньги? Ты вот ни с кем не хочешь идти на компромисс, ни с кем. А как же деньги? И тогда он сказал, что Ребе сказал ему деньги? И с таким чувством брезгливости сказал, все! Он говорит, я до сих пор, когда держу деньги в руках, меня вырывает. Десятки лет с тех пор. Огромные. Его просто почитали, но было очень мало людей, которые могли Очень мало. Очень мало. Вы знаете, хасидский фольклор обычно говорит о том, что, ну, конечно, есть цадик, праведник, к нему приходят евреи, кто с болезнью, кто с проблемой там экономической, кто у кого, что, чего. И он им помогает, он их благословляет, он их наставляет на путь праведный. И вот говорят, что к нему пришел еврей. Ребе, это было еще в первое время, когда он принимал. И говорит ему: Ребе, ты знаешь, моя корова заболела. Ну, а что же, там была одна корова. Ну, и Ребе ему говорит: ну, и что ты хочешь от меня? Он говорит: Ребе, помолись. Он говорит: помолись сам. Он говорит: Ребе, я не умею молиться. Так он на него посмотрел и сказал: дурак ты, дурак. Ты молиться не умеешь, а тебя корова занимает.
Очень правильно.
Вот. А кто же к нему пойдет потом? Как жить? Тебя заняла? Ты сам-то слышишь, что ты говоришь? Ты молиться не умеешь. А корова тебя занимает. В этом твоя проблема. Он как это говорил про своего друга. Мой был приятель с юношеских лет, который тоже стал знаменитым цадиком хасидским. Рэб Ицхак из Ворки. Но тот был совершенной противоположность. Он был ко всем. И к нему шли толпами. Всех он благословлял, за всех молился. И это, не знаю, или на 100%, или на 50%, не знаю, на сколько, но помогало. И как-то сказали ему, котскому ребе: вот смотри, как рыбица, а ты? Он говорит: вы не понимаете. Я вам расскажу притчу, которая, может быть, из которой вы поймете, что произошло с моим сердечным другом Ицхаком из Ворки. Был, говорит, когда-то олень, рога которого достигали седьмых небес. И когда он наклонялся пощипать траву, и рога тоже наклонялись, раздавался запах райский. И начали к нему приходить и говорить: жалко тебе, дай кусочек рога, чтобы мы из него сделали табакерку. Помните, когда-то делали табакерку, табак для носа, для нюханья. Да? Это называется на идиш шмек-табек. Есть табак для курения, есть шмек-табек, то есть который нюхает. Нюхательный табак. И для того, чтобы этот табак пропитался вот этим запахом. И он говорит: олень был очень добрый. И всем давал. А сейчас, говорит, у него срезали рога. Совсем. Вот, говорит, что произошло с моим сердечным другом. Из-за доброты его. Ицхаком из Ворки. Вот так вот. Да. На этом мы закончили. У вас какие-то вопросы? Вы знаете, раз я уже говорю, и мы перед Йом-Кипуром. Есть очень интересное, тоже такое острое замечание Котского Рэбби. Если вы помните книгу Ионы. Иона, пророк, который жил здесь, и Всевышний ему завещал идти в Ниневию и обратить их на путь праведный, потому что они были очень большими грешниками. А Иона не хотел. Он сказал: ты знаешь, я пойду, они все сделают как надо, но они же все равно не будут этого исполнять. А ты их простишь, а их не надо прощать. И Всевышний говорит: ты пойдешь. И вот Иона, пророк, решил убежать от Всевышнего. То есть убежать из святой земли в море или в другую страну, а там пророчество не действует. В других землях нету пророков. И вот Йона подошел, пошел, значит, в порт, сел в корабль и отплыл. Посредине моря, конечно, буря. А он отплыл на корабле и пошел в трюм спать. Буря огромная, все не знают, что делать, молятся каждый своему, а он себе спит. И вот пришли к нему и разбудили, и сказали ему на иврите: «Малеха нирдам, чего ты дремлешь? Кум, крале Элогеха, встань и воззови к Господу своему». То есть все мы уже молимся, а ты один. И, в общем, ничего не помогло. Он сказал: «Это я знаю, из-за чего буря, это из-за меня. Бросьте меня в море». Его бросили в море, буря прекратилась. Его проглотил Левиафан и так далее. И вот как-то пришел один гордый такой ламдан, то есть тот, который считал себе, что он вот изучил весь Талмуд и все он знает. И он сказал, он пришел в Коск и сказал там евреям: «Любой вопрос можете меня спросить, на все я знаю ответ, я все изучил, все проучил». Хорошо. Его спрашивали то, все, он действительно знал. А подошел к нему Ребе, Коцкий Ребе, и сказал ему: «Скажи мне, знаешь ли ты ответ на вопрос капитана? Шейла Трава Ховель». Он говорит: «Вопрос капитана? Какого капитана? Что за капитана? Я не помню, в Талмуде нет никакого капитана, я не знаю, о чем ты говоришь? Нету такого». Не, говорит, есть. Вопрос тяжелый. Кто на него знает ответ? И тот говорит: «Я не знаю». «А, говорит, это то, что спросил капитан у Йоны. Малеха нирдам, чего ты дремлешь? Встань и вопроси Господа своего. Чего ты дремлешь?» И это сказал потом в начале Йом-Кипура. Вот что нам надо знать. Не дремать. Чего? К каждому из нас этот вопрос относится. «Малеха нирдам, кум, крале Элогеха, встань и воззови к Господу своему». Все. Этим заканчиваем. Марка, ты мать.